Пожар. В детстве я увлекался огнем. Мне нравилось наблюдать, как желтое пламя, немилосердно пожирая сухую траву, превращалось в сизый дым и бесследно растворялось в воздухе. Иногда я срывал горящую соломинку и подтягивал из нее дым, воображая, что это настоящая сигарета. Дорога в школу проходила через лес. Я знал, что родители не увидят меня здесь, и почти каждый день жег костры. Наловчившись регулировать силу огня и тушить пламя, я возомнил себя бесстрашным героем. Даже зимой мне ничего не стоило развести на снегу костер. Любуясь, как скручиваются в огне мохнатые лапы елей, я с удовольствием вдыхал приятный запах потрескивающей хвои и прыгал через костер, ощущая его горячее дыхание. Как-то раз мы вместе с одноклассником подожгли поляну. Сухая трава, потрескивая, долго переливалась золотистыми язычками. Когда огонь стал приближаться к сосняку, мы испугались и принялись затаптывать пламя. Однако она неумолимо ползло в лес. Вдруг я понял, что могут загореться деревья, и я буду виновником лесного пожара. Я в отчаянии стал просить у Бога прощения и молить о помощи. Господь услышал меня, и произошло чудо. Пламя начало ослабевать и через несколько минут, судорожно вспыхнув в нескольких местах, угасло. Посреди леса оставалась огромная черная плешь. Даже после такого, кажется, незабываемого случая, я по-прежнему воровал дома спички и жег костры. Однажды в теплый сентябрьский день, возвращаясь из школы знакомой тропинкой, я стрелял по сторонам зажженными спичками, несколько раз останавливался, поджигал сухую траву. Домой идти не хотелось. Приблизившись к усадьбе, я перелез через забор и решил поиграть в огороде. Здесь на деревянном помосте возвышался огромный стог сена, а рядом стоял маленький стожок с длинным шестом посередине. Вокруг валялись клочья почерневшего прошлогоднего сена. Собрав его в кучу, я решил развести небольшой костер. «Егор, это очень опасно. Рядом большой стог». Как будто кто-то предупредил меня, и я невольно оглянулся. «Да я мигом потушу!» — успокоил я слегка взволновавшуюся совесть и черкнул спичкой. Трава вспыхнула, и дым тонкой струйкой тут же поднялся вверх. Потушив костер, я пошел домой, не спеша переоделся и сел обедать. «Пожар! Сено горит!» — вдруг донесся с улицы отчаянный крик старшей сестры. Я сразу все понял и вихрем вылетел из дома, надеясь в два счета потушить огонь. Однако было уже поздно. С огорода, где всего несколько минут назад я разводил маленький костер, поднимались огромные клубы дыма. Зловещее пламя безжалостно уничтожало заготовленный на долгую зиму корм. Я понимал, что такое пламя мне уже не остановить, но в отчаянии хотел прыгнуть в огонь, как обычно делал, и все же попытаться потушить его. Меня вовремя оттащили в сторону крепкие руки отца. От едкого дыма из глаз неудержимо побежали слезы. Перехватило дыхание. Со всех сторон на помощь бежали соседи. Одни, не теряя драгоценного времени, выстроились цепочкой от скирды до речки и стали передавать ведра с водой. Другие вилами откидывали в сторону уцелевшее сено. Кто-то уже успел вызвать пожарную машину. Я метался по огороду, хватаясь за все подряд. То носил воду, то раскидывал сено, путаясь под ногами соседей. Но от моих усилий огонь ничуть не уменьшался. Чувство досады, осуждения и презрения к себе жгло сердце. Гордость и самоуверенность куда-то исчезли. Наконец послышался пронзительный вой сирены, и в огород въехала пожарная машина. Выскочив из кабины, пожарники растянули шланг, но он оказался дырявым. Мелкие струйки воды фонтаном били во все стороны. Без особых усилий пожарники потушили и без того догорающий стог. Кое-где еще клубился дым, вокруг тлело раскиданное мокрое сено. Небольшую уцелевшую часть сена сложили в стороне. Самое страшное казалось осталась позади. Однако для меня самое страшное только начиналось. Вечером мы обычно всей семьей собирались для чтения Библии и молитвы. Здесь мы делились радостями и переживаниями, рассуждали о прочитанном. Родители часто рассказывали разные случаи из своей нелегкой жизни. В этот вечер на душе у меня было очень тревожно. Папа и мама строили мягкие догадки и предположения, как возник пожар. «Может, Спасибин поджег?» – вслух размышляла мама. «Он нас больше всех ненавидит». «Все возможно», – согласился отец. «Похоже, пожар был запланирован. Как будто еще с ночи под сток был подставлен фитиль». «Приехал поздно, да и шланг дырявый взял», – с горечью добавила мама. «Все подозрения падали на бывшего участкового милиционера, а теперь пожарника Спасибина. Он нас ненавидел, как и многие сельчане, за то, что мы, как они говорили, изменили русской православной вере и перешли к баптистам. В отместку нам не раз били стекла и бросали во двор тухлые яйца. Мои братья и сестры притихли и с сожалением смотрели на горюющих родителей, а я от страха боялся поднять глаза. Может, признаться, крутилось в голове. Нет, только не сейчас. Меня все возненавидят, будут презирать. Ведь я уничтожил труд всей семьи, без корма оставил скотину. Хоть бы никто не вспомнил, что я любитель костров. К счастью, родителям было не до меня. Похоже, это он мстит нам. Устало вздохнул отец. «Ну что ж, Бог ему судья, проживем как-нибудь до весны». Наступившая зима была необычайно холодной. Ртутный столбик бывало падал ниже 40. На сердце у меня было так же холодно, неуютно и мрачно. Казалось, огромная ледяная глыба придавила меня и не отпускала ни днем, ни ночью. Не один раз просил я у Бога прощения за непослушание и самонадеянность, но облегчения не получал. Часто мне казалось, что вот-вот кто-то откроет мой ужасный секрет. Грех разделил меня с родными. Я не мог смотреть им прямо в глаза и, в конце концов, замкнулся в себе. «Летом буду работать больше всех», — успокаивал я себя, мечтая этим загладить вину. «Накошу сена много-много. Костры я уже не жег. К огню у меня появилось неистовое отвращение. Наступила весна, а у меня в душе по-прежнему царил холод и мрак. Все мои решения хоть как-то загладить вину не приносили мне мира и покоя. Без особой радости я наблюдал, как в лесу появились огромные проталины, как расцвели подснежники, а потом мать и мачеха и медуница. Закончился учебный год, я перешел в 8-й класс. Вот и лето наступило, как-то за обедом сказал отец, щурясь от бьющего в окно яркого солнца. Самое трудное осталось позади. Слава Богу, пережили нелегкое время. А нынче трава хорошая. Недельки через две можно отправляться на сенокос. Я не мог дождаться предстоящей работы и действительно готов был гору своротить, только бы искупить тайное преступление. И вот сенокос начался. Я работал, как мне казалось, больше всех. Коса жужжала и пела в моих руках. После каждого взмаха на землю ложилась ровная зеленая полоса. Терпкий запах свежескошенной травы приятно щекотал ноздри. Я выкашивал отдельные огромные поляны и каждый день подсчитывал, сколько еще нужно сена, чтобы восполнить нанесенные пожаром убытки. Отец заметил, что я накосил больше всех и похвалил за усердие. После сенокоса меня еще больше стали мучить угрызения совести. «Ты накосил сена больше, чем жег». «Ну и что из этого? Ведь до сих пор все думают, что виноват Спасибин. Ты успокаиваешься, что никто не знает о проступке. Но Бог обо всем знает. Тобой все довольны, хвалят. А на самом деле ты обманщик». Незаметно промчалось лето. Я снова пошел в школу, старался хорошо учиться, примерно себя вести. Как-то раз мой классный руководитель, встретив отца, похвалил меня за хорошую учебу и прилежание. Когда папа рассказывал маме, что учитель доволен мной, я с горечью думал. На самом деле я не такой хороший. Я обманщик, трус. Укоры совести становились невыносимыми. Я мучился под тяжелым бременем вины. «Надо во всем признаться», — говорил я себе. «Нельзя так жить дальше. Хватит лицемерить. Если Христос придет, я же останусь вместе с грешниками». Каждое воскресенье мы всей семьей ездили в город на богослужение. Кроме того, я посещал подростковые собрания. Слово Божье часто касалось моего сердца, и тогда мне казалось, что проповедник, зная, что творится в моей душе, говорит лично для меня. На одном из собраний пресвитер проповедовал о Божьем милосердии. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды», – прочитал он из Библии. Этот стих я знал наизусть, но никогда не задумывался над его значением. Бог может простить любой грех, если человек признается в нем и захочет оставить, – говорил проповедник. Но для этого необходимо исповедать свою вину не только перед Богом, но и перед тем, против кого мы согрешили. Бог прощает кающегося и снимает с него бремя греха. От этих слов у меня замерло сердце. Тревожные мысли с новой силой нахлынули на душу. Сколько ты будешь мучиться? Разве ты не устал от непрестанных угрызений совести? Не откладывай, сегодня же признайся во всем, и Бог освободит тебя. Я понимал, что так жить дальше невозможно, а признаться не было сил. В памяти снова и снова всплывало то, что я так старательно скрывал от родителей. По дороге домой я не мог забыть услышанного на собрании и от внутреннего беспокойства не находил себе места. После ужина, когда все собрались на молитву, я дрожащим от волнения голосом спросил: «Помните, в прошлом году у нас сгорело сено?» Все молчали. «Это я его поджег, а не Спасибин. Я там около стога разводил небольшой костер, потом потушил, а где-то, наверное, осталась искра, и стог загорелся. Простите меня». Стало тихо-тихо. Слышалось только равномерное тиканье больших настенных часов. «Что сейчас будет?» – переживал я, чувствуя, как колотится сердце. Все молчали. Но я уже не мог молчать. Не стыдясь слез, я упал на колени и стал просить прощения у Бога. После меня молились родители. Они благодарили Бога за то, что Он коснулся моего сердца и дал мне покаяние. От гнетущего бремени, которое тяготило мой дух, не осталось и следа. Глаза моих родных светились радостью. Напрасно я столько времени обманывал себя, думая, что, узнав о проступке, меня никогда не простят, возненавидят. Как глубоко я ошибался. «Это для всех нас хороший урок», — сказал отец, когда я подробно рассказал, что пришлось пережить после пожара, сколько мучений причинила мне моя вина. «Никогда не носите в себе тяжелый груз тайных грехов. Не откладывайте исповедание. Время никогда не снимет тяжесть и не смягчит вину. Бесполезно успокаивать совесть разными обещаниями или пытаться загладить грехи добрыми делами. От Бога ничего невозможно скрыть. Да и от себя никуда не убежишь», — добавила мама. «Почему так случается?» — спросил я у папы. «Я думал, расскажу Богу все, и станет легче. Я часто исповедовал Ему свой грех и много раз молился, но освобождение так и не получил. Почему?» «Конечно, Бог и без нашего исповедания знает все», — сказал отец. И его слова я запомнил на всю жизнь. «Однако Он определил такой порядок. Сначала нужно примириться с тем, перед кем виноват, а потом уже просить прощения у Бога, называя грех своим именем, искренне осуждая его в себе. Одно из условий для прощения – исповедание. Слово Божье говорит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Трудный путь к Богу. Возвратившись из пионерского лагеря, 13-летний Сергей узнал, что его старшая сестра Дина уверовала в Бога. Теперь в их доме появилась Библия, большая книга в кожаном переплете. Отец не скрывал своей неприязни к новым взглядам дочери, бывшей комсомолки и активистки школы, и всячески старался переубедить ее. Но вскоре он сам заинтересовался книгой, которой так увлечена была Дина. Отец мог читать ее до полуночи. Его густые брови при этом то соединялись на переносице, то медленно ползли вверх. Иногда он глубоко вздыхал и, закрыв глаза, о чем-то думал. Дети заметили, что эту книгу начала читать и мама. Кроткая по природе, она стала еще молчаливей, и какая-то тень грусти легла на ее всегда доброе лицо. Как-то раз Сергей тоже хотел почитать Библию, но, полистав ее, тут же захлопнул. Что они в ней нашли? Ни одной картинки нет. И написано, будто не по-русски. Мне такие книги не нравятся.
Я тоже такие не люблю, поддержал его Миша. Нет ничего интересного. Сплошные имена.
А может, взрослым интересно, предположила Валя.
Папа никогда плохие книги не читает, вставила Клара. Не зря же его все уважают.
Однако сам отец вскоре пришел к выводу, что его авторитет и достоинства, которыми он так гордился, перед Богом ничего не значат. Читая Библию, он увидел себя погибшим грешником. Дина часто звала родных на собрание. Наконец, после долгих рассуждений, родители решили пойти в молитвенный дом. Там они и покаялись. Сначала отец, а потом и мать. Отец сильно изменился, стал добрым и спокойным. От прежней суровости не осталось и следа. Теперь он собирал по вечерам всю семью и вслух читал Священное Писание. Все слушали с интересом, только Миша и Сергей зевали от скуки и под любым предлогом старались куда-нибудь уйти. Ходить на собрание они категорически отказывались. Мысленно Сергей пытался оправдать свою непокорность.
«Почему я должен туда идти? Там одни старики. Все бьют лбом о пол». Целуют иконы, чаши разносят какие-то. Да и одеваются они во все черное.
Валя с Кларой после каждого собрания вдохновенно делились впечатлениями и звали с собой Мишу и Сергея.
«Миша, ты просто не представляешь, как там красиво поют», — рассказывала Валя.
«Не надо меня уговаривать», — сердито отмахивался он.
Как-то в воскресенье вечером Клара робко вошла в комнату ребят и взволнованно сказала.
«Миша, прости меня за то, что я ссорилась с тобой и часто была несправедлива к тебе».
«С чего это ты вдруг?»
«Я сегодня на собрании покаялась и хочу с тобой помириться», продолжала она.
«Сережа, ты тоже прости меня».
«Ты мне ничего плохого не делала»,
пожал плечами Сергей. Спустя несколько недель покаялась Валя и тоже попросила у братьев прощения.
«Что с ними творится?» удивлялся Миша.
«Скоро и нас туда затянут. Давай поклянемся, и все».
«Что?» — не понял Сергей.
«Полезли на чердак, там все объясню», — скомандовал Миша. «Да поживей, чтобы никто не увидел».
Вскарабкавшись по скрипучей лестнице вверх, братья сели друг против друга.
«Ты хочешь ходить на собрание?» — строго спросил Миша.
«Нет, я тоже не собираюсь. А чтобы это было твердо, давай поклянемся».
«Как?»
«Очень просто. Повторяй. Я никогда в жизни не пойду на собрание»,
делая на каждом слове ударение, в полголоса произнес Миша.
«Я никогда в жизни не пойду на собрание», эхом отозвался Сергей.
«А теперь смотри, Серега, не вздумай нарушить клятву».
Каждое утро Сергей и Миша выгоняли коров на пастбище, расположенное у самого леса. Часто к ним присоединялись соседские мальчики-пастухи. Тогда на пастбище становилось весело. Они играли в футбол или просто лежали на траве. Так было и сегодня. Утомившись от игры, ребята растянулись на траве.
«Илья, расскажи что-нибудь интересное», —
попросил кто-то, обращаясь к высокому мальчику.
«Про вызывание мертвых», — уточнил Миша, приподнявшись на локте.
«Рассказывать не то», — отказался Илья. «Вот если бы по-настоящему вызвать кого-нибудь и поговорить, это интересно».
«А что? Давай!»
На него выжидающе смотрели 5 пар любопытных глаз.
«Днем это не получится», —
«Приходите вечером к нам», – тут же пригласил Миша.
«А папа?» – округлив от страха глаза, вскочил Сергей. «Сегодня у них собрание. Вечером никого дома не будет. Приходите часиком к 8.
«Братцы, а коров-то наших нет?» – спохватился Сергей. Никто не заметил, как коровы разбрелись по перелескам. Ребята кинулись разыскивать их. Пригнав скотину, мальчики собрались в круг, но разговор не клеился, и они решили поиграть в мяч.
«А где он?» – огляделся Миша кругом.
«Там остался», – махнул Илья.
Миша пошел за мячом, но скоро вернулся ни с чем.
«Его там нет».
«Как нет?» – удивились ребята.
«Да так, нету и все».
«Иди ты», – послал он брата.
Сергей нехотя пошел на то место, где они играли час назад. Он несколько раз обошел поляну вдоль и поперек, но мяча не нашел.
«Странно, странно», – без конца повторял Сергей. «Куда же он девался?»
Очень жалко было Сергею новый кожаный мяч, который недавно подарил им отец.
«А что, если помолиться?» – мелькнула вдруг мысль. «Попросить, чтобы Бог помог найти мяч». Но Сергей тут же остановил себя. «Да ну, глупости!»
Однако эта мысль не отступала. Пересилив себя, Сергей с опаской огляделся по сторонам, сложил руки, закрыл глаза и дрожащим от волнения голосом произнес.
«Боже, если ты есть, помоги мне найти мяч!»
Сергей не знал, что еще говорить. Он немного постоял, открыл глаза и посмотрел по сторонам. Мяча не было. Он медленно зашагал вдоль леса к ребятам. Вдруг под большим кустом он увидел мяч.
«Вот он!»
– ёкнуло сердце. «Я же здесь смотрел. Как можно было его не видеть?» Сергей поднял мяч и крепко прижал к себе.
«Значит, Бог все-таки есть».
Зря я спорил с Диной. Наверное, она права. Сергей не торопился уходить.
«Поблагодари Бога!» – он ответил тебе, словно кто-то напомнил ему.
«Как благодарить? Человеку я бы сказал спасибо, а Богу как?» Запротестовал он и побежал к ребятам. Сергей старался скрыть свои чувства и небрежно бросил мяч в траву.
«Искать не умеешь!» – гордо посмотрел он на брата и сел рядом.
Ребята все так же увлеченно говорили о гаданиях, ворожбе и вызывании мертвых. Однако Сергея это уже не интересовало.
«А что, если Бог все-таки есть?» – думал он. «Значит, он видит меня, знает все, что я делаю, чем занимаюсь. Может, все-таки сходить на собрание?»
Но тут же вспомнилась клятва, и Сергей тревожно посмотрел на Мишу. Сергей был так занят своими размышлениями, что не замечал ничего вокруг. Мяч по-прежнему лежал в стороне, и на него никто не обращал внимания. Вдруг между деревьями замелькал оранжевый москвич. Через несколько минут он поравнялся с поляной, где сидели ребята, и резко затормозил. Из машины выскочил мальчонка, схватил мяч и в два прыжка оказался в машине, громко захлопнув за собой дверь. Москвич на большой скорости скрылся за кустами. От неожиданности ребята успели только вскочить. Растерянно поглядывая друг на друга, они не могли вымолвить и слова. Сергей стоял как вкопанный, глядя вслед автомобилю. Переживания с новой силой нахлынули на него. «Бог тебе дал, а ты не поблагодарил. Вот он и забрал». В ту ночь Сергей долго не мог уснуть. События прошедшего дня растревожили душу. Утерянный мяч – вызывание мертвых. Правда, у Ильи ничего не получилось. Но ребята все же набрались страху. Им чудилось, что Илья с кем-то разговаривал, что-то как будто шевелилось у него в руках. Мысленно Сергей вновь и вновь возвращался на поляну, где первый раз в жизни помолился.
«Теперь я точно знаю, что Бог есть. Но кто он такой?» – думал Сергей.
«Значит, все-таки есть ад, иначе невозможно было бы вызвать мертвых. Может, сходить на собрание хоть разок? Там, наверное, про Бога много говорят». На следующий день Сергей искал возможность поговорить с Диной и только к вечеру зашел к ней в комнату. Запинаясь, чуть ли не на каждом слове, он рассказал о своих переживаниях.
«Сегодня Илья пригласил к себе на ночь снова мертвых вызывать. Я хотел только спросить тебя, как это по Библии можно делать?»
«Ни в коем случае», — взволнованно сказала Дина. «Это очень опасно, и кроме того, это грех». «Мишу тоже надо предупредить. Когда я была неверующей, то не знала об этом и однажды пошла к гадалке. После этого я потеряла покой, меня мучили ужасные сны и всякие страхи. Я даже не могла спать без света. Верующие девочки-однокурсницы пригласили меня на собрание. Я долго не соглашалась, но страхи преследовали меня днем и ночью. Близкая к отчаянию, я решилась и пошла с ними. В молитвенном доме мне было хорошо и спокойно на сердце. А как только я уходила оттуда, меня снова начинали мучить страшные голоса и ужасы. Тогда я поняла, что только Бог сможет освободить меня, дать мир и покой душе, а без Него я погибну. В тот день, когда я покаялась, ко мне подошел служитель, и я ему все-все рассказала. Мы еще раз помолились, и ты знаешь, голоса пропали. Кошмарные сны прекратились, страх исчез. Я стала такой счастливой и свободной, улыбнулась Дина. Ты не представляешь, как страшно и опасно находиться под дьявольскими чарами. Из этих сетей без Бога вообще невозможно выбраться. Сергей не перебивал Дину. Он внимательно слушал, и ему тоже очень захотелось пойти на собрание. Но Дина почему-то не пригласила его. Прошла неделя, другая. Сергея уже давно никто не звал в собрание. А самому напомнить об этом не хватало мужества. Друзья отвернулись от него, называя фанатиком. С Мишей тоже не было ничего общего. Он пропадал вечерами у друзей, а ранней осенью его призвали в армию. Бесконечные вопросы о Боге, возникающие в душе, одолевали Сергея. Он не находил покоя и мучился от одиночества и тоски. Ему казалось, что даже родным нет дела до него, и он никому не нужен. Серая слезливая осень навевала тоску, и на сердце у Сергея было так же неуютно и хмуро. Однажды вечером, когда все ушли на собрание, Сергей вышел из дома. Занятый своими мыслями, он уже целый час бесцельно бродил по улице. «Ты что ходишь, как маятник?» – неожиданно окликнул Сергея одноклассник Андрей. «Я смотрю, ты который раз улицу меряешь. Что, без настроения?» «Да так, просто», – пробормотал Сергей. «Я давно уже наблюдаю за тобой. Ты о чем-то переживаешь?» Сергей молчал. «Приходи к нам на собрание», — вдруг предложил Андрей. Сергей вздрогнул. «На какое?» «На христианское». Сергей резко поднял голову, и взгляды мальчиков встретились. «Когда?» «Завтра, воскресенье». «Так ты что, по баптистам ходишь?» «Да». «И до сих пор молчал. Скрывал, да?» «Да все как-то не решался сказать. Думал, что ты не поймешь меня», — смутился Андрей. «Я недавно хожу. Мне очень нравится. Знаешь, я, может, и сейчас не решился бы пригласить тебя. Но смотрю, ты такой грустный, без настроения. Неладно что-то у тебя. Вот и позвал. Так ты что, придешь?»
«Приду.
Я уже давно хотел, но без приглашения как-то неловко идти». Дома Сергей никому не сказал о своем намерении. А на следующее утро он пришел в молитвенный дом вместе с Андреем. Собрание произвело на Сергея глубокое впечатление. Здесь все было просто, совсем не так, как он представлял себе. Никаких икон, чаш, никто не бил лбом о пол, люди прилично одеты, много молодежи. Молились просто и понятно. «Какой глупец!» – корил себя Сергей. Нарисовал себе не весь что и поверил. «А здесь все какие-то счастливые». Так Сергей на радость домашним стал ходить на богослужение. Дома он с удовольствием приходил на вечернюю молитву и с интересом слушал, как отец читал Библию. Часто, закрывшись в своей комнате, Сергей читал Евангелие и пытался вникнуть в смысл написанного. Чем больше он рассуждал над Словом Божьим, тем яснее видел себя погибшим грешником. Тяжесть вины удручала его, томила. Слушая проповеди, Сергей каждый раз думал, что проповедники все про него знают и специально отвечают на те вопросы, которые он так часто задавал себе. Однажды на утреннем богослужении на Сергея нахлынуло необъяснимое беспокойство. «Каждому человеку Бог предлагает спасение», — говорил проповедник. «Придет день, когда мы предстанем перед Богом, чтобы дать отчет за свои дела. Хотим мы этого или нет, но встреча с Ним произойдет». Сегодня, дорогой друг, у тебя есть возможность решить самый важный вопрос. Где будешь проводить вечность? Задумался ли ты над этим? Ответь на этот вопрос искренне. Словно сам Бог обращался к Сергею и спрашивал, где будешь проводить вечность? В один миг Сергею вспомнились скверные слова, которые он нередко произносил. В памяти всплыло множество грехов, непослушание, клятва. Страшась своей участи, Сергей рад был покаяться, однако его что-то удерживало. Выйти вперед и признать себя грешником у него не хватило сил. «Сегодня обязательно покаюсь», — уже в который раз давал себе слово Сергей. Но собрание кончалось, и он снова шел домой с ношей грехов и тревожной совестью. Наступило Рождество. По дороге в молитвенный дом Сергей дал себе твердое обещание. «Сегодня обязательно покаюсь. Хватит мучиться. После первой проповеди выйду вперед и все». Праздничное богослужение подходило к концу. В сердце Сергея шла борьба, и он снова и снова откладывал свое покаяние. «Пусть сначала кто-нибудь покается, потом я». Борьба становилась все напряженнее, и от глубоких переживаний у Сергея вдруг все поплыло перед глазами, тело обмякло, и больше он ничего не помнил. Пришел Сергей в себя только на свежем воздухе, куда его вынесли друзья. Никто не подозревал, какая жестокая борьба происходила в его сердце. Все подумали, что он просто заболел. Дома мама предложила ему лекарство, но он отказался. «Не надо ничего, пройдет». «Покаяние – это не для меня», – в отчаянии думал Сергей. «Суждено, наверное, мне мучиться в аду. Видимо, участь моя определена». От этих страшных мыслей его бросало то в жар, то в холод. Сергею казалось, что ночь никогда не кончится, но наступившему дню он тоже не радовался и по-прежнему страдал. «Лучше бы я умер», – закусив губы, мучительно думал Сергей. «Все равно уже не смогу покаяться». Неожиданно в комнату вошел Андрей. «Как самочувствие?» – спросил он, с тревогой взглядываясь в бледное лицо друга. «Плохо, не знаю, как быть», – мрачно отозвался Сергей и отвел глаза в сторону. «Что с тобой?» «Плохо мне». «Может, в больницу надо?» «Никакая больница мне не поможет». «Почему?» Сергей как будто ждал этого вопроса. Подбородок его задрожал, и он, не стыдясь слез, рассказал Андрею обо всем. «Давай помолимся, расскажи все Иисусу», – предложил Андрей. «Это единственный выход для тебя». «Разве дома тоже можно каяться?» – воспрянул духом Сергей. «Конечно, можно. Бог отовсюду слышит». Друзья склонились на колени. Сергей долго молчал. Андрей начал молиться первым. Он просил Господа помочь Сергею открыть свое сердце. «Боже мой, прости меня!» – наконец произнес Сергей, и слова хлынули потоком. «Прости, что я закрывал от Тебя сердце. Иисус, спаси меня! Я хочу верить в Тебя, хочу любить Тебя!» Словно тяжелая ноша свалилась с плеч Сергея. Тихая радость отразилась на его лице. Он нашел то, что так долго и томительно искала его душа. Прошли годы. Сергея рукоположили на пресвитерское служение. Это ревностный, искренне любящий Господа служитель. Он еще не забыл, каким путем пришел к Богу и старается рассказывать о Спасителе всем обремененным грехом, твердо зная, что только в Иисусе Христе мир, радость и покой. доверие.
Таня с мамой и младшей сестренкой жила в большом промышленном городе. Ее отец много лет занимался спиритизмом, а когда дети подросли, бросил семью. Как-то случайно Таня познакомилась с христианской молодежью. Эти приветливые молодые люди пригласили ее на богослужение, где она впервые услышала Слово Божье. Весть об Иисусе Христе коснулась ее сердца. Она поняла, что виновна перед Богом и за свои грехи заслужила только смерть. На одном из воскресных богослужений, дождавшись, когда проповедник закончит говорить, Таня решительно поднялась со скамейки и сказала, что хочет помолиться, попросить у Господа прощения. С трепещущим сердцем, глубоко сокрушаясь о грехах, Таня обратилась к Богу с верой, что Он простит ее. А когда запели псалом, радостную песнь «Воспойте в небесах», найдена пропавшая овца, Таня плакала от радости, что Всевышний принял ее, как бедную овечку. Счастьем наполнилось ее сердце. Скоро Таня влилась в жизнь церкви, стала участвовать в служении. Один раз молодежную спевку назначили на воскресенье, перед утренним собранием. Таня жила далеко от молитвенного дома, и ей нужно было очень рано встать, чтобы приехать вовремя. «Разве ты проснешься сама?» – удивилась мама, узнав о желании дочери. «Будильник сломался, а я не буду тебя будить, потому что сильно устала и хочу выспаться, хотя бы выходной». «Хорошо, ты спи спокойно. Бог поможет мне проснуться. Я помолюсь об этом», – уверенно сказала Таня. Мама ничего не ответила, а только удивленно пожала плечами и вышла. Она не разделяла взглядов дочери и не верила в существование Бога. Каждый вечер Таня читала Библию. В этот раз ее внимание привлек второй стих из 24-го псалма. «Боже мой, на тебя уповаю, да не постыжусь». «Это же прямо ко мне относится», – прошептала она и в молитве доверила Господу свои переживания. «Боже, помоги мне встать в 5:30. Я не смогу сама проснуться так рано. Ты знаешь, что мне очень хочется попасть на спевку. Помоги мне, потому что на тебя я уповаю. Пусть и для мамы это будет свидетельством, что ты все можешь. Аминь». Темное южное небо, усыпанное множеством ярких звезд, огромным шатром раскинулось над спящим городом. Сквозь сон Таня услышала пение. «Что это?» – открыла она глаза. Послышались мелодичные переливы. Соскочив с кровати, она побежала на лоджию, откуда доносилось пение. На подоконнике сидела маленькая птичка. Увидев девушку, певунья издала последнюю трель и вспорхнула на ветку растущего рядом клена. Часы показывали 6:30. «Слава Господу!» – воскликнула Таня. «Он послал эту птичку, чтобы разбудить меня». Так Таня в повседневной жизни училась надеяться на Господа и доверяться Ему. Иногда эти уроки давались легко, а порой требовали немало сил, чтобы победить сомнения, страхи и довериться Богу вполне. Когда отец ушел из дому, Таня переселилась в зал, где он когда-то вызывал духов. Возможно, поэтому Таня нередко боялась оставаться одна. Однажды ей приснился сон, будто она сидит на диване и читает книгу. И вдруг она почувствовала, что в комнате, кроме нее, еще кто-то есть. Тане стало страшно. Ужас сковал ее так, что она не могла поднять голову и даже пошевелиться. Таня проснулась в холодном поту, дрожа как в лихорадке. В комнате было темно и тихо. Присутствие невидимой силы казалось реальностью.
Она вскочила с постели, выбежала на лоджию и опустилась на колени возле мирно посапывающей сестренки.
«Может, разбудить ее?» – подумала Таня, но тут же остановилась. «А Бог? Он ведь может мне помочь?»
«Господи, прости меня, я совсем забыла, что ты со мной. Ты обещал не оставлять меня. Боже, помоги, мне страшно, я сильно боюсь. Помоги мне». Таня верила, что Бог слышит ее. На сердце сразу стало спокойнее. Она присела на коврик у кровати, где спала сестренка, но вдруг из комнаты как будто подул ветер.
«Почему из комнаты?» – съежилась Таня.
«Ведь должно быть наоборот. Из открытого окна в комнату». Ветер пошевелил занавеску на двери, зацепил висящее на стуле платье и словно замер возле Тани. Новая волна жуткого страха охватила ее. Тане казалось, что она вот-вот потеряет сознание.
«Господи!» – вырвалось из груди. «Господи, защити меня от этого злого духа! Изгони этот страх!
Удали все, что мешает мне довериться тебе! Хочу быть твоей полностью! Ты свет мой и спасение мое, кого мне бояться?»
Пока Таня молилась, страх исчезал, но стоило ей замолчать, как сердце снова начинало учащенно биться.
«Буду молиться до тех пор, пока страх совсем не пройдет», – твердо решила она.
Таня долго стояла на коленях. Во время молитвы Дух Святой напомнил ей утешительные слова из 90-го псалма о блаженной надежде на всемогущего Бога.
«Под крыльями Его будешь безопасен, щит и ограждение – истина Его. Не убоишься ужасов в ночи».
Таня твердо верила, что эти обетования принадлежат и ей.
«Бог со мной», – прошептала она со слезами благодарности на глазах и вошла в комнату.
Ощущая близкое присутствие Господа, она склонилась на колени у своей постели и стала сердечно благодарить Бога за подаренное ей искупление, за освобождение от власти дьявола. На сердце у Тани стало совершенно спокойно. Страх исчез.